Итак, доброе утро. Мы начинаем читать Шамати, пятая статья на странице Юд. Статья пятая называется «Лишма» — это пробуждение свыше, и для чего нужно пробуждение снизу. Еще раз, статья называется «Лишма». Это пробуждение свыше. Для чего же нужно пробуждение снизу? И вот для того, чтобы удостоиться свойства лишма, не в силах человека понять это, потому что не способен человеческий разум понять, как может произойти такое в нашем мире, и это по причине, что все, что дают человеку понять, что если будет заниматься Торой и заповедями, постигнет что-то, обязательно должно быть там польза ради себя. Иначе не может человек сделать ни одного движения. И вот это свечение, которое приходит свыше. И тот, кто ощущает его, может это понять. И поэтому сказано, попробуйте и убедитесь, как прекрасен Творец. Если так, то необходимо понять, для чего же человек должен прилагать усилия и выполнять советы, чтобы удостоиться лишма. Ведь не помогут ему никакие советы, если Творец не даст ему вторую природу, называемую желание отдавать. И не помогут человеку никакие усилия, чтобы самому достичь свойства лишма. И ответ заключается в сказанном мудрецами, не тебе закончить работу, но ты и не волен отказаться от нее. Это значит, что на человеке обязанность приложить усилия снизу, и это молитва, поскольку молитва называется потребность, без которого не может быть наполнения. Поэтому, если у человека есть потребность в лишма, то приходит наполнение свыше, и свыше приходит ответ на вопрос. То есть он получает наполнение на молитву. И получается, что требуется работа человека для получения от Творца лишма. И это лишь только потребность и кли. А наполнение никогда сам человек не в состоянии достичь сам. А это является подарком Творца. Однако молитва должна быть полной, то есть из глубины сердца, что означает, что человек совершенно уверен на 100%, что нет в мире никого, кто бы мог помочь ему, кроме самого Творца. Но как может человек знать об этом, что никто в мире не может ему помочь, кроме лично самого Творца? Это знание человек получает только, если он вложил все свои силы, которые у него есть, и это не помогло ему. Поэтому обязан человек выполнять любые возможные действия, чтобы удостоиться свойства отдачи Творцу. И тогда он сможет подать молитву из глубины сердца, и только тогда Творец услышит его молитву. Однако человек должен знать, что в момент его усилий достичь свойства отдачи, что он должен принять на себя целиком работать ради отдачи. То есть только отдавать и не получать ничего абсолютно. И тогда он начинает видеть, что его органы не согласны с этим. И отсюда он может четко увидеть, что нет никакого другого совета, кроме как взмолиться самому Творцу, чтобы помог ему, чтобы тело действительно сумело отдать себя Творцу без каких-либо условий. И если он подытожит, что не может отменить тело целиком, находит, что именно во время, когда он видит, что нечего ожидать, что тело самостоятельно согласится работать ради пользы Творца, то его молитва может быть из глубины сердца, и тогда она принимается Творцом. И надо знать, что посредством того, что удостаиваются свойства отдачи, человек умерщвляет свой эгоизм. Ведь злое начало – это желание насладиться, и тогда он отменяет этот эгоизм, и это означает, что он умерщвляет его, поскольку устраняет его использование. И тогда нечего делать эгоизму, поскольку не пользуется им. Это то, что он не используется и определяется, что он как мертвое. Если человек подытожит, что ему от этой работы, то он увидит, что не так трудно подчинить себя Творцу. По двум причинам. Первое. Так или иначе, хочет он или не хочет, человек обязан вкладывать усилия в этом мире. И что после всех усилий, которые он прилагает, остается ему? И второе. Если человек работает лишма, он получает огромное наслаждение во время работы. Это, как сказал каббалист из Дубны, не тебя назвал Иаков, поскольку коснулся меня Исраэль. Это подобно какому-то богачу, который сошел с поезда, и был у него маленький чемоданчик, и поставил он ему его в тень, туда, куда ставят все торговцы свои вещи. И грузчики берут оттуда поклажу и несут ее в гостиницу, где находятся торговцы. И грузчик думал, что, видимо, этот маленький чемоданчик сам торговец возьмет. И не надо брать этот чемоданчик. Поэтому взял большую поклажу. А торговец думал заплатить ему маленькую сумму. А грузчик не хочет получать такую сумму денег. И говорит, я внес в гостиницу огромную ношу, с трудом тащил ее, а ты хочешь дать мне такую маленькую сумму денег за это? И из этого исходит, что когда человек говорит, что он вложил огромные усилия в то, что исполнял Тору и заповеди, сказал ему Творец, не меня звал Яков, то есть не мою поклажу ты взял, а эта поклажа относится к кому-то другому. То есть то, что ты говоришь, что ты приложил множество усилий в Торе и заповеди, видимо, у тебя был другой хозяин, ради которого ты работал. Поэтому иди к нему, и пусть он тебе платит. То, что говорится, что коснулся меня Израиль, то есть тот, кто работает на Творца, нет у него никаких усилий, а наоборот, наслаждение и подъем духа. В то же время тот, кто работает ради других целей, то он не в состоянии прийти с претензиями к Творцу. Почему Творец не дает ему жизни в работе? То есть он не работал ради Творца, чтобы Творец оплатил ему его работу. А человек может прийти с претензиями к тем людям, ради которых он работал, чтобы они дали ему наслаждение. То есть в состоянии лолишма есть множество целей, и поэтому человек должен требовать от той цели, ради которой он работал, чтобы она дала ему награду, то есть наслаждение и жизнь. И об этом говорится, как они будут их действия, тех, которые надеялись на них. Однако, согласно этому, будет трудно. То есть мы увидим, что даже в момент, когда человек принимает на себя бремя власти небес, без какого-либо другого намерения, но все-таки не чувствует никакой жизни, чтобы сказать, что эта жизнь обязывает его принять на себя бремя власти небес, и то, что он принимает на себя эту ношу, только по причине веры выше знания. То есть, поскольку он это делает из преодоления через силу, что это не ради его пользы. И отсюда задается вопрос, почему же он ощущает усилия в этой работе, когда тело каждое мгновение смотрит, когда я могу освободиться от этой работы. И человек не ощущает при этом никакой жизни в работе. И из сказанного, человек, когда работает в скромности, когда нет у него никакой цели, кроме как работать ради отдачи, тогда почему же Творец не дает ему вкус и жизнь от работы? И ответ таков. Надо знать, что дело это большое исправление, что без этого, то есть если бы светил свет и жизнь моментально, когда человек принял бы на себя бремя власти небес, была бы у него жизнь от работы, то есть эгоизм, также согласился бы с такой работой. И тогда, разумеется, почему бы он согласился? По причине, что он хочет наполнить свою страсть. То есть он работал бы ради собственной пользы. А если бы это было так, не было бы никакой реальной возможности прийти к состоянию лишма. Поскольку человек должен был бы работать ради собственной пользы, потому что он ощущал бы в работе Творца большее наслаждение, нежели от страстей материальных. И тогда человек обязан был бы остаться в состоянии лолишма. И это по причине, что у него было наслаждение от работы. И там, где есть это наслаждение, человек не способен сделать ничего, поскольку без выигрыша какого-либо человек не может сделать ничего. Поэтому, если бы он чувствовал удовлетворение в этой работе лолишма, он обязан был бы остаться в таком состоянии. И это подобно, как сказано, как говорят люди, во время, когда люди бегут схватить вора, также и вор бежит и кричит: «Держите вора!» И поэтому невозможно узнать, кто действительно настоящий вор, чтобы схватить его и вырвать ворованное из его рук. Однако во время, когда вор, то есть эгоизм, не ощущает вкуса и жизни в работе, при принятии власти небес. И тогда, если человек работает верой выше знания, через силу, и тело привыкает к такой работе, то есть против желания собственного эгоизма, то у человека есть средство, что он может прийти к той работе, при которой будет у него цель насладить Творца. То есть самое главное, что требуется от Творца, от человека, простите, чтобы путем своей работы он пришел к слиянию с Творцом, что есть совпадение свойств, когда все его действия будут ради отдачи. И это, как сказано, тогда насладись Творцом. Что значит тогда? Прежде, до начала работы, не было такого наслаждения, а его работа была через силу, под принуждением. А в то же время потом, когда уже приучил себя работать с намерением отдачи и не смотреть на себя, ощущает ли он вкус в работе, а он верит, что он работает, что своей работой он наслаждает Творца, и человек должен верить, что Творец примет работу низших. И неважно, сколько и какова форма их работы. И все на все это смотрит Творец из всего этого на намерение. И от этого есть наслаждение Творцу. И тогда человек удостоится насладить Творца, что в момент работы на Творца он ощутит наслаждение, поскольку сейчас именно Творец работает ради Творца. И все усилия, которые он прилагал в принуждении, делают способным человека работать действительно ради Творца. И находим, что и тогда то наслаждение, которое он получал, это Творцу, именно самому Творцу.
Мы прослушали статью, пятую, из книги Шамати. Лишма – это подъем свыше, для чего требуется подъем снизу. И если понятно нам, что если не в руках человека достичь состояния лишма, мы находимся по одну форму действительности, в желании получить ради себя. И нет у нас совершенно никакой силы и понимания, и свойства от отдачи, то как же мы можем перейти с ради получения на ради отдачи? Как образом мы можем приобрести обратное намерение от того, которое есть у нас сегодня? И говорят нам, что это действительно невозможно. Но все это делает Творец. И поэтому наша работа называется «Работа Творца». Пугаться того, что дали ему работу, это не по его силам. Разумеется, не по его силам, что он не источник силы, что он источник света, который строит клей и устанавливает массах и достигает намерения на это клей. Мы учим, что во всех этих действиях и свет делает работу, а не человек. Но то, что требуется от человека, чтобы он захотел, чтобы эти полоты, чтобы эти действия над ним были сделаны. И согласно его желанию, эти действия действительно производятся. И так каждое действие, шаг за шагом, и он меняется согласно условиям, что он согласен оставить прежнее свое состояние, что он ненавидит его, что он готов оставить его и перейти к следующему состоянию. И тогда приходит следующее состояние, и человек входит в него. И также в этом мире мы видим, что то же самое происходит с нами. И в каком водовороте жизни мы находимся, и мы постоянно возвращаемся к одному и тому же, и не можем это оставить, и уже надоело нам. И все-таки мы остаемся в тех же свойствах, в тех же действиях. И это может тянуться долго времени, пока мы буквально не придем к осознанию зла, что это состояние зла, и эти действия – это зло. И когда мы действительно решили это окончательно, тогда мы переходим от состояния, которое установили как зло, к следующему состоянию, которое кажется нам благо. И также все наши шаги. И нет у нас в этих шагах определить характер их. Мы не можем точно определить состояние, в котором мы находимся. Все данные, все составные этого состояния. Мы не знаем, мы не можем знать, не можем опуститься на основу этого состояния. И также мы не знаем и следующее наше состояние. Из чего он состоит? И те свойства, которые мы должны получить. Но человек должен лишь определить свое отношение как осознание зла к нынешнему состоянию и как желание следующего состояния к тем действиям, которые производятся над ним. И посему мы должны перейти от состояния лолишма к лишма, поэтому должны осознать лолишма как зло и лишма как благо. И тогда и здесь нет, кто бы мог помочь человеку, кроме как группа, окружение, которое могло предоставить, поставить ему это осознание зла, что нынешнее состояние его — это зло, а духовное и величие Творца — это благо для него. И только лишь это, в этом может быть его спасение. И выражение этому в человеке, который действительно стоит в конце ступени, с которой хочет выйти, называется молитва. Есть у него желание, есть у него внутренний крик такой силы, что он не может удержаться уже в настоящем состоянии. И это состояние называется молитва. Молитва — это не речь или письмо, или какое-то действие. Это накопление таких категорий в человеке, желаний в человеке, достаточных для того, чтобы обязать высшую силу Творца, чтобы он поменял ему состояние. И на самом деле сила Творца, она уже подстроена на это. Есть у нас ступени, и есть у нас миры, и есть души, и есть ступени, которые между этими душами. И в тот момент, когда душа достигает состояния зла, что она не способна больше находиться в нынешнем состоянии, тогда немедленно какой-то оборачивается, что-то переворачивается, и душа меняет состояние с одного уровня на другой. Мы не должны просто лишь стремиться к следующему состоянию, а должны дать отчет себе, своему сердцу, насколько мы проверили это состояние и насколько не способны больше в нем оставаться. И тогда, прежде всего, есть ли вопросы, потому что уже сказано. Есть вопрос. А каким образом группа показывает мне мое нынешнее состояние? Группа усиливает человека в том, что нынешнее состояние — это как зло, а духовное состояние его — это как добро. С помощью чего? С помощью любых средств, как и наше обычное окружение человеческое обязывает нас делать различные вещи, кроме немножко и пищи, и немного одежды, и сексуального удовлетворения. Я ни к чему больше не тянусь, согласно своей природе. Все остальное, все остальные желания мои, они искусственные. Это навязывает мне окружение. Тебе нужны деньги, тебе нужно уважение, тебе нужна власть. И тысячу и одна еще различных удовольствий. Я гоняюсь за ними. И уже не семья, и не еда, и даже основные мои потребности я забываю только лишь для того, чтобы обслуживать свои желания, которые общество мне внедряет. Ты чувствуешь это на себе? Ты что ж ты спрашиваешь? Мы видим, насколько общество нам влияет на наши эти желания. Шкала ценностей. Я готов передать себя на все. Я готов делать все свои 70 лет, передать себя какой-либо ценности, которую группа навязала мне, окружение навязало мне. Просто она меня так программирует, и я действую. И нет у меня никакого свободы выбора. Я действую как машина. То, что исполняет то, что хочет окружение. Если мы сумеем построить окружение свое, чтобы оно дало, насколько это можно, быстро, сильно и более эффективно осознание зла нашего состояния, а и с другой стороны, что духовное состояние, насколько оно благоприятно, то я буду работать на это день и ночь. Не будет у меня никакого проблемы с этим. Я буду радоваться работать на это. Так же, как и я гоняюсь сегодня за различными ценностями, которые человеческая среда обязывает меня за ними гоняться. Как Хевра это делает? Это сила. Откуда эта сила, ты можешь спросить? Почему человек настолько продается относительно окружения своего? Это идет из разбиения первого человека. Есть во мне все эти части от них, от всего человечества. Есть во мне все человечество, во всем человечестве частичка моя. И это уже заложено в строении общей души, когда она была единым чем-то, а потом она разделилась на множество частей, и каждая часть включена из всех остальных. И во мне есть только лишь моя одна частичка и еще 600 тысяч частей от всех остальных. Ты представляешь себе, что значит моя маленькая частичка относительно 600 тысяч частей чужих? Какие силы у меня есть противостоять? Если 6 тысяч захотят что-то со мной сделать, сколько, как они захотят, так и произойдет. И мы действительно видим, что это происходит с человеком. Никто не живет согласно своим желаниям. Но если я выбираю группу, дают мне точку в сердце сверху, и она внедряет в меня какую-то новую ценность, дополнительную оценку не от этого мира, что есть духовное, и это мне важно. Если я организую сейчас окружение против окружения человеческого, которое станет мне доставлять ту же ценность, увеличивать его, тогда я смогу противостоять против окружения человеческого. Я смогу продвигаться, а без того, чтобы я смог получить поддержку от этой части, которая называется точка в сердце, от своего внешнего окружения, которое я строю, тогда я не смогу продвинуться. Ты видишь, что человек в этом мире только лишь с помощью внешней группы продвигается, внешнего окружения поддерживается. Конечно, внешнее окружение вставляет свои ценности в меня и обязывает их исполнять. Но так устроена жизнь. Я изначально включен в них, во все эти частицы, во все эти души. И также точка в сердце с группой. Если я это не строю, то нет у меня никакой возможности сделать что-либо. Согласно тому, что тело мое с его желаниями и группа, и окружение человеческое, я должен построить еще один уровень, другой, где находится моя душа, с остальными желаниями, с остальными душами моих товарищей, и перейти с этого уровня, где я и человеческое общество, на другой уровень, где моя душа, точка в сердце, с моими товарищами. И жить там, находиться там с моей группой. Если я смогу это сделать, я буду подвержен влиянию своих товарищей, тогда они дадут мне такие ценности духовные. Я смогу продвинуться. Если нет, то я останусь под действием окружения человеческого. И нет выбора. Так человек устроен. И это наше строение. Ты не можешь это изменить. Поэтому человек сам, без группы, не может продвинуться сам. в этом мире существовать, так же точно он не может и в духовном. Не способен. И поэтому он говорит, что возлюби ближнего как самого себя. Это великое правило Торы. И нету, кроме этой возможности, устроить такое отношение между мной и окружением, и душами, нету никакой другой возможности продвинуться и измениться, перейти с лолишма к лишма, то есть накопить то напряжение, силу, желание, требование внутреннее, освободиться от внутреннего, от этого состояния и перейти к духовному состоянию. Откуда я это возьму? Это без внутренней поддержки меня к этому. У меня есть только точка в сердце, которую дал мне Творец, который дал мне для того, чтобы я сделал очень быстро вокруг себя, создал нечто, чтобы дало мне поддержку к этому. А если я думаю, что если я сам с этой точкой смогу противостоять всему человечеству, всему миру, это просто иллюзия. Иллюзия законченная.
Вопрос. Если человек хочет рекламировать идею отдачи, чтобы увидел человек, что это имеет смысл, но как мы можем ощущать вкус в отдаче вообще? Это то же самое, отвечает Раф. Бааль Сулам пишет об этом в статье «Последнее поколение». Он пишет, что эгоизм погребет себя самого. Он приведет человека к пониманию путем того, что он растет. Как бы эгоизм растет, и будут у нас большие возможности наслаждаться. Так мы думаем. И мы гонимся за наслаждениями. Это и называется «бежит вор и кричит: держи вора». Но тем самым эгоизм хватает себя как вора. Он видит и он показывает, что все его решения проблем, что оплата никогда не попадает в твои руки, а только лишь страдания. Из-за этого человечество готово слушать. Нет человека в мире, который бы не был способен слышать хотя бы что-то. То есть каждый готов слышать, как быть радостным и счастливым. Потому что нет человека, который бы действительно находился в счастливом состоянии. И поэтому то, что есть поддержка Кока-Коле со стороны тела, это моментально пропадает, поскольку человечество все-таки проверяет и решает, что вся эта гонка за наслаждениями изначально проигранная игра. И реклама, то есть прямое обращение к эгоизму, что я заполню таким образом собственный эгоизм, это уже не работает. То есть постепенно человек за тысячи его жизней, кругооборотов жизней, он приходит к решению, что он уже не верит этому. Решимот постоянно собираются и приводят его к этому решению. И поэтому, когда ты приходишь и объясняешь ему, что эгоизм действительно не создан для того, чтобы наслаждаться, и никогда по своей природе не сможет получить наполнение внутрь себя, то человек начинает понимать, почему действительно это и происходит все с ним, почему он не наслаждается, несмотря на то, что он хочет наполнить свое желание получить. Тем самым он видит, что ты прав. Сейчас вопрос такой. Что ты предлагаешь ему взамен этого? Ты предлагаешь ему вместо этого решение поделить этот принцип получения наслаждения и наслаждение от этого удовольствия, что если ты хочешь получить наслаждение и насладиться им в том же месте, поскольку наслаждение, оно полностью уменьшает это желание, а если это будет отдельно, то они смогут поддерживать друг друга и расти до беспредела. В животном виде это как мать и ребенок. Если это в форме не животной, а если мы можем это сделать как бы искусственно, мы и Творец. Почему именно Творец? Потому что нет ничего на самом деле, кроме меня и него в реальности. Только мы вдвоем. А что с остальным человечеством? Остальное человечество, для того, чтобы я сумел выстроить отношение к Творцу в истинной форме, без того, чтобы лгать самому себе, что я это делаю, и чтобы кто-то поддерживал и помогал, и чтобы я одновременно тоже помогал и поддерживал, тем самым я строю форму отдачи. То есть общая душа, она поделилась на множество частей. И когда объясняют это в логичной форме, я не думаю, чтобы человек не воспринял это. Каждый в состоянии. Только зависит от того, насколько он страдал, поскольку благодаря этому страданию он хочет услышать, почему он страдал. И поэтому он задает вопрос, как смысл в его жизни. И поэтому он приходит к тебе. Если у него нет такого вопроса, не о чем говорить с ним. Но если он приходит с вопросом, почему я страдаю, на самом деле это единственный вопрос, нет других вопросов. И ты ему объясняешь, почему он страдает, и объясняешь, как можно прийти к тому, чтобы не страдать, и даже прийти, более того, к счастью, зависит от меры его страданий. Но, тем не менее, он сможет понять и исполнять это, поскольку нет выхода. Мы это учим сейчас, как мы переходим потом, когда мы уже принимаем эту идею и систему и хотим реализовать ее на себе, и мы это используем тоже от безвыходности. Мы приходим к этому после множества исследований и усилий. Мы приходим к состоянию, которое мы называем осознанием зла, что мы не можем оставаться в таком состоянии, то я перехожу в другое состояние. Нет выхода, это всегда так. Поэтому, кто не слышит сегодня, он услышит завтра. Только если человек знает, знаком с этой системой и при этом ожидает завтрашнего дня, это называется, что он хочет продвигаться путем страданий. На завтра это имеется в виду, что дождаться того момента, пока страдания потащат меня вперед. А если он делает это до того, как приходят страдания, как бы собственными усилиями продвинуть себя к страданию, то есть к тому, что не хочет оставаться в таком состоянии, это и называется, что он продвигается путем Торы. В чем разница? Могут давать мне такие удары, чтобы я убежал. Может быть, в этом состоянии я представляю себе такие удары, что как бы мне так плохо, что я уже убегаю, без того, чтобы дождаться ударов. Тем самым я сохраняю эти, чтобы не получить удары, и сберегаю время. И так я перехожу от одного состояния к другому состоянию. Это называется, что я ускоряю время. Но в любом случае во мне должна быть та же потребность перейти от нынешнего состояния и перепрыгнуть в будущее состояние. Важно только посредством чего такой прыжок. Либо ударов за счет того, что это собирается все в течение долгих лет, либо посредством того, что я проверяю свое состояние, вижу его плохим и проверяю свое будущее состояние и определяю, что оно хорошее. И тогда уже сейчас я не способен оставаться в прежнем состоянии. И это все дает группа. Все эти данные сегодня, что плохо сейчас и будет хорошо завтра, это способно предоставить ему группа. И поэтому все продвижение только с помощью группы. Состояние сами по себе мы не устанавливаем. Это состояние, другое состояние. И выходит, что я могу сделать только одно действие. Пробудить группу, чтобы как можно быстрее прорекламировала мне, чтобы я захотел будущую ступень. И что пока я не приобрету эту ступень, нынешнее мое состояние ужасно. Это из нашей жизни. Мы видим, насколько это работает. А в другой форме ничто не работает. Так что нам тогда думать? Вопрос. Более полезно у нас то, что я это буду делать на внутреннем уровне, в отношениях между душами. Ответ. Есть в этой системе работы с группой, кроме этого, в общем-то, нечего нам делать еще. В этой системе есть уже множество деталей. Еще вопрос. Как я могу организовать вокруг себя такое окружение, чтобы мы впечатлялись от мыслей, а не от внешних действий людей? Как я могу организовать вокруг себя влияние мысленное? То есть, Раф говорит, ты спрашиваешь, мы получаем воздействие от группы, от ее мыслей или от ее действий? То есть, от какого выражения мы подвергаем влиянию? От духа. Ты можешь слушать тысячу и один раз какую-то рекламу, и это не будет работать на тебя. И вдруг что-то вскакивает и работает. Это духовная вещь. Это относится к окружающему свету. Также и у группы есть сила окружающего света. Так же, как мы говорим, что окружающий свет должен прийти свыше от духовного состояния и воздействовать на меня и притянуть туда, также и у группы есть такой окружающий свет. Поскольку силы, которые она соединяет в себе, силы жизни, которые она оценивает как наполнение. Ну, скажем, Кока-Кола дает наслаждение. И общество оценивает, что это есть наслаждение. Это своего рода свет, который она удерживает и передает, излучает на меня. А я хочу или не хочу, я начинаю быть готовым услышать это. То есть быть под воздействием этого. Это общество относительно меня, как духовная ступень, как творец, относительно меня в такой форме передают мне эти ценности, которые они хотят передать. И не думать, что я слушаю рекламу, и тем самым я впечатляюсь от этого. Нет, я не слушаю. Я на самом деле получаю это в виде силы. Ну, разумеется, не духовной, не надо представлять, что это так, но тем не менее подобно этому. Это действительно как высшая ступень по отношению к низшей ступени. Общество, оно выше меня, поскольку в материальном общество определяет для человека его понятие. Это пишет Бааль Сулам в статье «Свобода выбора», что обязан идти за большинством, и он объясняет это там, почему. В статье «Свобода». Он говорит там, что так это устроено, согласно общему строению всей общей души и частной души внутри общей. И то, что находится в общей душе, это передается на частную душу целиком, и здесь ничего не поделаешь. То есть в материальных вещах, на том уровне, где находится одна душа относительно других душ, идти за обществом – это обязанность. В материальном обязаны идти за массой, а в духовном идти за личностью. То и реклама материальная на нас, и действие рекламы духовной, это должно исходить от общества, либо человеческого общества, либо общество имеется в виду духовное общество, группа, которую я выстраиваю. И здесь я не могу перевернуть структуру Адама Ришона и его души. Я не могу изменить это. Я только должен знать, как я пользуюсь всем этим строением. И это то, как он объясняет нам все эти законы в статье «Свобода выбора», как действительно я могу пользоваться этим. Это так, просто так оно и есть. Ты хочешь, включи эту систему. Не хочешь, не включай, но эта система существует. Изменить ее ты не можешь. Ты можешь только передвинуть себя от одного состояния в другое, путем того, что ты увидишь, что это состояние проигрышно по сравнению с другим состоянием, в котором ты выигрываешь. И все. И нет у тебя другой силы решить об этом, только лишь окружение. Как мы видим, что окружение в этом мире, которое все время продвигает человечество, каждого, который включен в него, забрось человека в какое-то другое место, посмотри, как он изменится. Моментально, где он будет вместе вне общества, отключи его от всей коммуникации, ты увидишь, что произойдет с ним. Моментально начнет опускаться. Следующий вопрос. Как я могу своим свободным выбором организовать так, что как только я буду ощущать воздействие этого духа, чтобы этот дух начал воздействовать на меня? Этот дух настолько важен, что Рафаров пишет об этом, что можно даже говорить глупости, но даже наоборот, не показывая снаружи. Той серьезности и того настоящего стремления к цели. А лишь чтобы горело в сердце, горящие сердца, этого достаточно. Этого достаточно для того, чтобы повлиять на всех. Вопрос, как это различить? Ответ. Если это будет, то каждый будет чувствовать, что это действительно работает на него, что это воздействует на него. Вопрос. Сначала через силу тело должно работать. Тогда тело не сможет сделать никакого действия. Как же говорится о том, что в духовном нет никакого принуждения?
Мы хотим достичь от эгоизма к желанию отдавать, и это называется насильно. Теперь вопрос. Как я могу это сделать в теле? Я делаю это в теле. Игру. Не то чтобы игру, я делаю, я как бы обманываю его. Допустим, беру своих товарищей, иду с ними выпить пиво. И устраиваю жизнь такую, с таким образом, что мы вместе делаем что-то. Я смотрю на других, есть у меня зависть. Ну, достаточно зависти. Почет, самоуважение. Как может быть, что я ниже остальных? Как я могу быть ниже остальных, что они уже продвигаются, а я нет? Я таким образом обманываю свой эгоизм, что он пока остается. И он присутствует. Я даю ему различные компенсации в виде... И постепенно я начинаю осознавать, что я в это время притягиваю окружающий свет. Я начинаю постепенно чувствовать, что духовное — это что-то большое и стоящее. Но мы должны организовать окружение таким образом, чтобы это было хорошо каждому, что мы дадим... нашему эгоизму внешне какую-то поблажку, поддержку. А внутри, в точке в сердце, мы пока будем получать свечение сверху. Так Рэбби говорит, я лежу в кровати, не могу встать. Я говорю своему эгоизму, я приду, я попью стакан кофе, я посижу с друзьями. Я каким-то образом вытащу себя на какое-то действие. А потом придут еще другие мысли, более внутренние. Без такой работы, конечно, невозможно обойтись. И поэтому мы говорим, что без распространения невозможно продвигаться. Кому нужно это распространение? Есть у нас группа. Достаточно для того, чтобы продвинуться. Так, группа, которая есть у нас, 20, 30, 100 человек. Мне не нужно больше, мне нужен весь мир, скажем. Но если я не буду заниматься этим, если я не захочу отдавать другим, влиять на других, я не смогу себя убедить. Если я не буду заниматься чем-то подобным, то я все время буду обращать внимание на себя и не смогу себя сдвинуть. Тогда я даю своему эгоизму какую-то более внешнюю цель, что он может находиться в этом. И пока я получаю свет для своей души. И даже само действие по отдаче, оно возбуждает окружающий свет большой. Я влияю, пробуждаю в остальных душах пробуждение. Поэтому это нам эффективно и стоит нам делать, потому что это полезно. Но это все... это действие обмана для нашего эгоизма, чтобы оно сделало возможным делать нам такие действия. И нету здесь ничего, если бы я смог просто идти я против самого себя и привести себя из точки лолишма в лишма, я бы пошел, я бы наплевал бы на всех, и никто мне не нужен, и пошел бы сам. Но общее строение души и мира, который меня окружает, построено таким образом, что я сам обратиться к себе не могу, а только лишь через окружение, через группу, обязать их, попросить их, чтобы они работали на меня, надо мной. Мы видим это даже в условии, когда я хочу работать над своим эгоизмом. Но если я хочу привести свой эгоизм к желанию отдавать, к намерению ради отдачи, чтобы он показал ему, что это важнее, чем мой эгоизм, это вообще невозможно прямым образом относительно меня. Мы еще поговорим об этом, найдем, может быть, более простые и легкие слова и доступное объяснение этому. Следующий вопрос. Группы. Если мы копим силы и от группы и придем к состоянию самоничижения и почему само ощущение величия Творца не дает силы для продвижения? Пока я обращусь к Творцу, это еще возьмет много времени. Может быть, я обращаюсь к Нему, но это не называется обращение. Без потребности. То, что говоришь, это правильно, но это все завязано вместе. Должны выяснить, выявить каждую деталь. Весь подъем из пробуждения снизу к пробуждению кверху, как можно приобщить к работе в Рош ха-Шана и до Суккот? И что ты вдруг спрашиваешь меня? Как эта работа с подъема снизу к подъему сверху, как она выражается в нашей работе от Рош ха-Шана в Суккот? Если ты достигаешь состояния, когда ты находишься в состоянии Рош ха-Шана и хочешь достичь состояния, называемое Суккот, тогда тебе понятно, какое изменение ты должен пережить от ступени Рош ха-Шана до ступени Суккот. И тогда ты видишь, так же, как и в любой работе в этом мире, что тебе нужно, какие инструменты, какие средства, силы. Вот и все. Говорится о людях, которые находятся в этих состояниях. Они находятся в одном состоянии и могут себе каким-то образом предвидеть следующее состояние. Из Рош ха-Шана представить себе Суккот. Пожалуйста, исполняй. Что сказать тебе? Ты прежде всего должны, я думаю, выйти из Египта. И это называется состояние Пейсах. Потом построить с помощью осознания 49 пороков своих, того, что ты приходишь к Шавуот, к получению Торы. И тогда та точка, которая называется Муше, поднимается на гору Синай. И она ненавидит все остальные свойства твои, которые пока еще в тебе. Но твой народ может стоять против всех сомнений и ожидать Моше. И та точка в сердце, то, что принесет мне, я готов это получить. Как один человек, все в едином сердце. ту подготовку, которую ты сделал у себя в сердце, и ты видишь, Моше находится на этой горе, то есть точка в сердце, это желание, оно становится святым до уровня бины, мем, это 40, это уровень бины, и Моше находится на горе Синай. После этого, когда он спускается с этой горы и хочет работать со всеми остальными желаниями, которые есть в теле, и видит, что нет, что он пока отключается от этих всех желаний. И пока эти желания все создали тельца. И Моше разбивает скрижали. Это 17-е Тамуза происходит. И находится в трауре. Это точка в сердце. Ты проходишь с ней духовную смерть буквально. Пока в Рош Ходеш Илюль Творец зовет Моше снова подняться на гору Синай. И ты ощущаешь такое пробуждение в этой точке. И снова эта точка, она включается в бину в течение 40 дней. И возвращается снова с горы Синай в Йом-Кипур, в судный день. И в таком виде, что на таком уровне, когда ты находишься в 5 испытаниях, и ты видишь, что ты не можешь работать с эгоистическими желаниями так, как хотел прежде, а есть у тебя против 5 органов, есть 5 ограничений, запрет на еду, на питье, на и так далее. И ты себя продвигаешь дальше и приходишь к Схаху, к Масаху, к тени святости, цельдых душа. Ты находишься в этой тени, ты скрываешь Творца, ты создаешь тень на него, ты берешь 4 вида Малхут, Зерампин, связанные вместе, как против этого есть Лак и Трог. Это миллион различий, когда ты спрашиваешь меня, как прийти от этого к этому. Это все внутренняя работа человека. Можно говорить об этом годами. Здесь бесконечное число красок, различий. И, конечно, есть этому конец, но ты как бы с одним прыжком, в одном прыжке спрашиваешь меня, как перейти от одного к другому. Подойди несколько дней, и у тебя будет этот прыжок. Несколько дней этих пройдут, но в духовном постараемся.
Еще вопрос. Чем платит человек для того, чтобы приобрести желание к Творцу? Он платит своей гордыней относительно группы. Если я хочу приобрести связь с Творцом, я обязан отменить себя перед группой. В этом плата.